Руди Уэрвик и Дон Гафни теперь приглядывали за Крейгом. Беттани, Дайна и Лорел стояли у окна в зале ожидания.
«Что они делают?» — спросила Дайна.
«Они убрали жёлоб и поставили на его место трап», — ответила Лорел. «Теперь поднимаются в самолёт», — и посмотрела на Беттани.
«Ты действительно не знаешь, что они задумали?»
Беттани покачала головой.
«Я знаю, что Туз, в смысле Алберт, чуть не сошёл с ума. Мне бы хотелось думать, что его разобрала страсть ко мне, но я знаю, что дело не в этом».
Она помолчала.
«Во всяком случае, пока. Он что-то сказал насчёт самолёта и насчёт того, что мои духи здесь быстро выдыхаются. Едва ли это понравилось бы Коко Шанель, или как там её звать. Ещё он говорил о двустороннем движении. Этого я совсем не поняла. Нёс какую-то белиберду».
«Я знаю, что он имел в виду»,
— подала голос Дайна.
«Что же, дорогая?»
Дайна только покачала головой.
«Я лишь надеюсь, что они поторопятся, потому что бедный мистер Туми прав. Лангольеры идут».
«Дайна, их же выдумал его отец. Может, когда-то они и были выдумкой?»
Дайна повернулась незрячими глазами к окнам.
«Теперь уже нет».
«Давай, Туз!» — подбодрил юношу Ник. «Приступай!» У Алберта гулко билось сердце и дрожали руки, когда он выкладывал 4 экспериментальных объекта на полку-столик в первом классе, где давным-давно и на другом побережье континента женщина, которую звали Мелани Тревор, держала пакеты апельсинового сока и 2 бутылки шампанского. Брайан наблюдал, как на столе появились книжица-коробка спичек, бутылка Будвайзера, банка Пепси и запечатанный в пластиковую упаковку сэндвич с ореховым маслом из холодильного шкафа в ресторане. «Ладно», — Альберт шумно выдохнул. «Давайте посмотрим, что мы имеем». Дон вышел из ресторана и направился к окнам. «Что происходит?»
«Мы не знаем», — ответила Беттани.
Ей удалось зажечь ещё одну спичку, и она вновь курила. Когда вынула сигарету изо рта, Дон заметил, что девушка оторвала фильтр.
«Они вошли в самолёт и всё ещё там. Больше нам ничего не известно».
Дон несколько секунд оглядывал лётное поле. «Что-то изменилось. Не могу только понять, что именно».
«Смеркается»,
— ответила Дайна.
«Вот что изменилось».
Голос её звучал ровно, но лицо выражало одиночество и страх.
«Я чувствую, что смеркается».
«Она права», — согласилась Лорел.
«День длился всего 2 или 3 часа, но уже близится ночь». «Мне всё кажется, что это сон», — признался Дон. «Самый жуткий кошмар, какой мне только снился. Но я надеюсь скоро проснуться». Лорел кивнула.
«А как там мистер Туми?»
Дон невесело рассмеялся. «Вы не поверите».
«Не поверим чему?» — полюбопытствовала Беттани.
«Он заснул». Крейг Туми, разумеется, не спал. Люди, которые засыпают в критические моменты, вроде того типа, который должен был приглядывать за Иисусом Христом, пока тот молился в Гефсиманском саду, определенно не являлись частью общего замысла. Он наблюдал за обоими мужчинами, прикрыв глаза в надежде, что они уйдут и оставят его одного. Наконец, один в красной рубашке ушел. Уэрвик, лысый, с большими вставными зубами, подошел к Крейгу, наклонился над ним. Крейг плотно закрыл глаза.
«Эй, ты не спишь?»
Крейг лежал, не шевелясь, ровно дыша. Подумал, а не всхрапнуть ли ему, но решил, что без этого можно и обойтись. Уэрвик легонько ткнул его в бок. Крейг не открыл глаз, не сбился с дыхания. Лысый выпрямился, постоял над ним, направился к двери ресторана, где и остановился, глядя на женщин и Дона Гафни. Крейг чуть приоткрыл один глаз, убедился, что Уэрвик повернулся к нему спиной, а потом очень осторожно попытался выпутаться из узла, охватывающего его запястье. Веревка, свернутая из скатерти, уже дала слабину. Он дёргал руки взад-вперёд, пристально наблюдая за спиной Уэрвика, готовый застыть в тот самый момент, как только Уэрвик начнёт поворачиваться. Крейг страстно желал, чтобы он не повернулся. Крейг хотел освободиться до того, как эти говнюки выйдут из самолёта и вернутся в здание аэропорта. Особенно английский говнюк, который чуть не свернул ему нос и пнул в ребра, когда он лежал на полу. английский говнюк и связал его как надо. Слава богу, англичанину пришлось довольствоваться свернутой скатертью. Будь она из нейлона, тогда бы крепко не повезло. А так... Один из узлов ослаб, и теперь Крейг вращал руки из стороны в сторону. Он слышал, как приближаются лангольеры, и намеревался убраться отсюда до их прибытия. В Бостоне он будет в безопасности. В зале, полном банкиров, трудно будет носиться. И горе тому мужчине, женщине или ребенку, кто попытается встать у него на пути. Альберт поднял книжицу спичек, которую принес из ресторана. «Вещественная улика А», — объявил он. «Приступаем». Он оторвал спичку и чиркнул ею. Дрожащие руки подвели. Спичка прошла выше шершавой полоски и согнулась. «Дерьмо!» — вырвалось у Альберта. «Может, позволишь мне?» — начал Боб. «Оставьте его в покое», — остановил писателя Брайан. «Это его идея». «Возьми себя в руки, Альберт», — посоветовал Ник. Альберт оторвал новую спичку, выдавил из себя улыбку. Чиркнул. Спичка не зажглась. Чиркнул снова. Спичка не зажглась. «Я так и думал», — вздохнул Брайан. «Ничего. Запах серы», — перебил его Ник. «Я его почувствовал. Попробуй другую, туз». Но Альберт третий раз чиркнул той же спичкой, и она вспыхнула. И не погасла, когда сгорела головка. Продолжала гореть, как обычная спичка. Альберт поднял голову, его рот расползся в широкой улыбке. «Видите? Видите?» Он тряхнул рукой, загасил спичку, бросил на пол, оторвал новую. Это вспыхнуло с первого захода. Он поднес ее к оставшимся спичкам, как сделал Боб Дженкинс в ресторане. На этот раз они разом загорелись. И Альберту пришлось задувать их, как свечи на торте в день рождения. Ему пришлось дунуть дважды. «Видите?» — радостно воскликнул он. «Видите, что это значит? Двустороннее движение! Мы привезли с собой наше время! За бортом самолета — прошлое! К востоку от временной дыры оно повсюду! Но здесь, в самолете, еще настоящее!» «Ну, не знаю». В голосе Брайана слышалось сомнение, но душа у него уже пела. Он чувствовал, что ничего невозможного больше нет. Ему так хотелось обнять Альберта, похлопать парня по спине. «Браво, Альберт!» — воскликнул Ник. «Теперь пиво! Попробуй пиво!» Альберт сшиб крышку с бутылки, пока Ник искал целый стакан среди посуды, вывалившейся с тележки для напитков. «Где дымок?» — спросил Брайан. «Дымок?» — удивился Боб. «Ну, не то чтобы дымок, скорее пар, который выглядит как дым и собирается в горлышке». Альберт понюхал, протянул бутылку Брайану. «Убедитесь сами». Брайан принюхался и заулыбался. Запах пива, хотя и без дымка. Ник протянул стакан, и Альберт не без удовольствия отметил, что рука у англичанина тоже дрожит. «Наливай», — торопил его англичанин. «Ожидание действует мне на нервы». Альберт налил, и улыбки поблекли. Пиво выдохлось. Абсолютно выдохлось. Какая там пена? Пиво напоминало принесенную на анализ мочу.
«Святой Боже, темнеет!»
Стоящие у окна оглянулись на приближающегося к ним Руди Уэрвика. «Вроде бы вы должны приглядывать за психом», — напомнил ему Дон. Но Руди отмахнулся.
«Он вырубился. Думаю, этот удар по голове подействовал сильнее, чем казалось на первый взгляд. Что тут происходит? Почему так быстро темнеет?»
«Мы не знаем», — ответила Беттани. «От нас ничего не зависит. Вы думаете, этот странный тип впал в кому?»
«Понятия не имею. А если и так, мы же не будем его беспокоить, не правда ли? Господи, какой жуткий звук! Словно стая термитов набросилась на дерево».
Впервые Руди забыл о своем желудке. Дайана посмотрела на Лорел.
«Думаю, нам лучше проверить, как там мистер Туми. Я за него тревожусь. Готова спорить, он очень напуган. Если и мистер без сознания, Дайана, едва ли мы сможем... Не думаю, что он без сознания», — возразила Дайана. «Он даже не спит».
Лорел задумчиво посмотрела на девочку и взяла ее за руку.
«Хорошо, пойдем посмотрим, как он там».
Узел, затянутый Ником Хопуэлом на правом запястье Крейга, наконец-то растянулся, и он смог вытащить руку. затем освободил и вторую. Вскочил. Боль прострелила голову, его качнуло. Перед глазами запрыгали черные точки, потом медленно исчезли. Он заметил, что в зале ожидания быстро сгущается тьма. Наступала ночь. Похрустывание лангольеров слышалось все отчетливее, то ли потому, что его слух был настроен на этот звук, то ли потому, что лангольеры действительно приближались. Крейг увидел, как в дальнем конце зала ожидания два силуэта, высокий и низкий, отделились от остальных и направились к нему. Женщина с надменным голосом и маленькая слепая девочка с отвратительной, надутой физиономией. Он не мог допустить, чтобы они подняли тревогу. В его планы это не входило. Крейг попятился от кровавого пятна на ковре, оставшегося в том месте, где лежала его голова, не спуская глаз с приближающихся фигур. На прилавке слева от кассового аппарата стояли ящики с вилками, ложками, ножами. Но пластиковыми, а потому для него неподходящими. Крейг заглянул за кассовый аппарат, и не зря. На полке лежал мясницкий нож. Крейг схватил его и спрятался за кассовым аппаратом. Особенно внимательно он следил за маленькой девочкой. Маленькая девочка много знала, может, слишком много. А потому возникал вопрос, что она будет делать с тем, что знала. Очень интересный, животрепещущий вопрос. Не так ли?